Всем привет, добрый вечер. Вы смотрите «Точку», как всегда, в воскресенье в 21 час мы выходим. Спасибо Денису Альшанову, который в прошлый раз блистательно справился с ведением этой программы. Думаю, может быть, мы как-нибудь этот опыт и продолжим. Вот, тем более, что уезжаю я более-менее регулярно, в конце концов. Можно и отдохнуть иногда бывает. Спасибо Денису еще раз. Сегодня он за режиссерским пультом и всячески нас, значит, выводит в эфир. А выводить в эфир сегодня будет кого, поскольку прямо в студии здесь рядом находится Михаил Климарев. Привет, Михаил.
Да, всем здравствуйте, добрый вечер. Думаю, сегодня будет интересно.
Вот там сзади Александр Савнин, по телевизору нам его показывает. Привет, Саша.
Привет. Мама, я в телевизоре.
И время от времени к нам будет врываться в стрим Григорий Бакунов. Он записал сегодня несколько реплик, отпросился с программы, все отлично, но записал несколько реплик по сегодняшним темам. Ну и в частности, вот прям по самым первым, с которым мы начнем. Заголовок звучит, конечно, уничтожающе. Тем более, что там есть слово «уничтожить». ЦИСКА перед уходом уничтожила из России, перед уходом из России, уничтожила запчастей на 2 миллиарда. Ну, потом, правда, выясняется, что есть нюансы, что это 2 миллиарда рублей там и так далее. Вот, как мы с вами построим? Хотите послушать Гришу сначала, а потом обсудим? Давайте так.
Давай, Гришу.
Давай. Григорий, выходи. Ну?
Ну.
И на 2 миллиарда рублей для того, чтобы выйти из российского рынка, мне кажется, лучшая на этой неделе, она самая смешная, она самая показательная. Да. И суть тут, как мне кажется, вот в чем. Компания оказалась в безвыходном совершенно положении, потому что продать все эти товары – это значит заплатить с них налог, отчитаться перед налоговой, ну и так далее. То есть выполнить нормальную работу продавца в России. А она не может этого физически сделать, потому что это американская компания, находящаяся под очень плотным присмотром у американского государства. Подарить это все, ну, точно так же, это юридически крайне сложно. И что остается компании в такой ситуации, особенно с учетом, что огромное количество товаров на склады было завезено в 2020 году. В 2020 и в начале 2021 года компания привозила в страну с целью там долго в России торговать огромное количество техники. Это в первую очередь такие, ну, аппаратные ресурсы, маршрутизаторы, которые использовались по всей стране, и компания планировала конкурировать с Huawei, который очень активно тогда выходил на российский рынок и пытался с помощью ценовой и конкуренции, с помощью доступности товара, что тоже было важно, отхватить большую часть этого рынка. И, в принципе, у Huawei получалось. Но тут наступила война, и дальше что делать ЦИСКА, с этим совершенно непонятно. Поэтому я даже не знаю, как реагировать. Мне кажется, что это, ну, очень показательная история про то, как работают санкции на всех уровнях. Люди, которые в российском правительстве, в первую очередь, рассказывают нам, как сильно пострадала компания ЦИСКО от этих санкций, наверное, не очень понимают, что 1,2 миллиарда рублей – это же что, там 20 миллионов долларов, да? То есть для компании ЦИСКА это не очень большие деньги. Я думаю, что это сравнимо с теми деньгами, которые в начале 2010-х компания ЦИСКА тратила на взятки в России для того, чтобы предустанавливаться в большом количестве российских контрактов государственных. И не только государственных, конечно. Поэтому это не такие большие деньги. Если что, и вот история про взятки в этом, на этом рынке, да, наверное, можно так сказать. Это не шутка и не какие-то там особенные слова. Все, на самом деле, знали, что так происходит. Делалось все это очень неформально, в очень разной форме. И мне несколько раз как бы разные ребята из ЦИСКА аккуратно на это все намекали. В смысле, предлагали разные, так сказать, способы для того, чтобы зайти в разные компании. Это была обычная практика, но они давно ее прекратили, конечно. Сейчас эта компания, как вы видите, на российском рынке вообще больше не представлено, зато представлен Huawei. Мне кажется, об этом много не говорят, но это единственный сейчас поставщик, который как-то в России в области телекоммуникаций действительно хорошо представлен. Об этом, наверное, будет в другой новости чуть-чуть попозже.
Вон как высказался Григорий. Вот, что скажут наши сегодняшние эксперты?
Я думаю, пусть Саша расскажет свою историю, Александр. Как он таскал в 99-м году Cisco на $500,000 долларов.
Да, на самом деле 2 миллиарда рублей – это очень-очень немного. Потому что оборудование фирмы Cisco очень дорогое по сравнению с, вот, с тем, которое вы встречаете в обычной жизни, и даже по сравнению с другими сетевыми компаниями. Да, у него может быть вполне себе, может быть, какой-то крупный коммутатор, вот не маленький, как дома стоит на 4 порта, там, на сотни портов, стоит миллионы долларов. Соответственно, поэтому это, в общем, не очень большая сумма. Там удивительно в новости было, что они еще и демо-оборудование всего на миллион рублей ликвидировали. Вот удивительно, у них в офисе наверняка было существенно более дорогое оборудование. Вот, но, собственно, какое оборудование у фирмы Cisco оставалось? Это западная компания, и она работает немножко по-западному. Она обеспечивает, так как это связь, так как связь используют банки, крупные корпорации, они стараются обеспечивать непрерывность работы вот этих компаний. Поэтому у компании Cisco довольно большой склад, связанный с тем, что с сервисным гарантийным обслуживанием. Вот в отличие от обычной гарантии, когда вы со своим телефоном идете куда-то, потом отдаете его месяц, ждете, я думаю, Газпром или Ростелеком вряд ли будет ждать месяц. Поэтому компания Cisco продает гарантию следующего вида, о том, что чтобы у вас не сломалось, это привезут там через 4 часа следующего рабочего дня. А в более дорогом случае это привезут просто через 4 часа. Поэтому у них могут быть довольно большие склады, связанные вот с таким обслуживанием. И, собственно, такой сервис довольно дорогой. Когда санкции начались, когда санкции касались только Крыма, вот как раз, так сказать, некоторые компании, которые там работали, ну и около ГОСы, очень сильно жалели о том, что вот Cisco перестала продавать сервисные контракты подобного рода. Поэтому, ну что ж, теперь, его, собственно, уход фирмы Cisco – это проблема для вот таких крупных компаний, которые не держали собственный штат для обслуживания вот этой дорогой коммуникационной техники, а, так сказать, пользовались вот таким удобным, но дорогим сервисом. Типа, приедет Cisco или там ее подрядчик и быстро что-то починит. Так что вот, кроме того, очень хочется добавить к Гришиному рассказу про, так сказать, взятки или что-то такое, что, посмотрите, давным-давно была история с так называемым профсоюзом работников фирмы Cisco, где как раз на младших менеджеров перекладывали ответственность за странные продажи. Вот так как оборудование Cisco очень дорогое, да, вот оно дорогое, соответственно, на дешевом оборудовании много напилить нельзя. Поэтому я думаю, что как бы наши госчиновники, несмотря на то, что Гриша утверждает, что теперь так взяток не дает, просто, скорее всего, сменили схему. Будут очень сильно страдать и искать какое-то другое очень дорогое оборудование для того, чтобы, так сказать, к рукам прилипало побольше.
Давай я еще тележку задвину про Cisco. А я не стал как бы что-то придумывать там, да, я взял и спросил у своих подписчиков в телеграм-канале «За телеком». Подписывайтесь, кстати. Можно, да?
Нужно.
Подписывайтесь на канал «За телеком», кто еще не. Ну, я думаю, большинство на самом деле уже подписаны. В общем, я там организовал опрос, он был из 5 пунктов. Ну, вот, что вообще, по вашему мнению, на самом деле произошло с этим оборудованием? И результат меня на самом деле немножко обескуражил. Вот я сейчас прямо на него смотрю, там еще увеличивается число голосов, 1800 человек проголосовало, плюс 17% считают, что реально уничтожили это оборудование. Правда, я написал там на $1.5 миллиарда, я ошибся там при тем, как запустить это все. На самом деле на 25 миллионов, конечно, долларов. 29% говорят, что-то там уничтожили, но только не то, что можно отследить по партномерам. Ну, в связи с тем, что это оборудование дорогое, оно дорогое не потому, что, ну, там, вот они хотели сделать его дорогое, продают за тридорого, а потому что оно офигенное, оно работает, оно умеет делать то, что другое оборудование делать не умеет во многом. И, ну, очень мощное, да, оно может обрабатывать достаточно много пакетиков, вот этих, да, которые в интернетах, в этих наших интернетах передаются. Так вот, мощное оборудование, оно, ну, как единичные экземпляры его существуют, и у каждого есть свой партномер, и он отслеживается. И на самом деле, если бы даже его не уничтожили, а продали где-то на черном рынке, то можно было бы это оборудование отследить. Так вот, 30% считают, что, ну, скорее всего, вот уничтожили, конечно, все, но кроме вот этого оборудования. 20% сказали, что ничего не уничтожили, скорее всего, это скоро все появится на Авито. И 21% сначала все было продано, а потом зачем-то объявили все это уничтоженным, чтобы деньги отмыть. Вот. Ну и 12%, там это все не так однозначно, все правды мы никогда не узнаем, и прочие вот эти отговорки для дебилов. Вот такой вот получился довольно разбросанный опрос. Вот. Что меня на самом деле поражает в этом? То есть вот люди считают, что правда на самом деле можно так взять, просто да, взять, украсть на 25 миллионов долларов каких-то ценностей товарно-материальных. Там, кстати, написано в статьях-то ведь не только оборудование, там еще и автомобили были какие-то, то есть то, что было в офисе, еще что-то такое, мебель наверняка, там много каких-то ценностей. Вот, и что они это не уничтожили, да, а типа вот отмыли немножко денег. Вот, люди считают, что, ну, вот все так делают. Вот это меня больше всего на самом деле расстраивает.
Миш, ну они так
не верят. Не верят, люди не верят,
как ну, бы, честности. Ну, слушай, мне кажется, что просто как бы... уже нет веры, условно говоря, никому, и настолько развращены все историями про отмывочные, не знаю, попилочные там и разделочные. Никто себе, как это знаешь, как сложно себе представить, что взяли и выкинули что-то, у чего истекает срок хранения. Ну, конечно же, переклеили это самое... ценники и пустили в продажу.
Это свидетельствует просто вот этой культуре нашей, да, то, что как бы считается, что все вокруг воры и мошенники. Возможно, так и есть, но я почему-то верю, что все-таки, наверное, большинство людей на самом деле все честные и хорошие. Давайте следующую тему.
Следующая тема ровно обратная, ты знаешь, она обратная в том смысле, что речь идет о том, что британская компания поставила, наоборот, запрещенной техники в Россию почти на, даже не почти, а на миллиард с лишним долларов, на миллиард 200 миллионов. Как пишет Financial Times, британская компания, наверное, она считается как My Kind Corporation, смогла обойти запрет с помощью подлога. Вот. Но, как и Гриша, например, я тоже об этой компании мало что знал, просто посмотрел заранее, что говорит Гриша. Давайте тоже с него начнем, у него есть мнение и на этот счет. Григорий. Выходи.
Новость про Cisco, которая уничтожила собственных товаров. Очень забавная получилась история с этой самой, как она называется, Michiness Incorporated, Michiness Corporation, что-то такое. Потому что я эту компанию видел несколько раз еще до войны, и занимались они в основном поставками всяких частей, то есть кабелей, оборудования всякого, ну и все такое. Видимо, у них был налажен какой-то большой поток транспорта из Китая и других стран, но в первую очередь из Китая, конечно, в Россию. И под этим же флагом, собственно говоря, они начали привозить теперь в Россию не только запчасти, но и мобильные телефоны, и лэптопы и разную другую технику, которая в России нужна в рамках вот этого самого вторичного импорта. Честно говоря, про саму компанию я не знаю толком ничего, кроме того, что, судя по всему, действительно, там есть некий Виталий Поляков и Алиса, я уже не очень помню, которая была управляющей. Сама компания какая-то не очень большая. Повторюсь, существует она, ну, последние 4-5 лет, наверное. Что можно было от этого ожидать? Ну, в принципе, мне кажется, очевидно ведь, что есть много таких компаний. Многие сейчас пишут, что компания Michiness, она британская. На самом деле, она не британская. Это BVI, Британские Виргинские острова. То есть, по сути, такое офшорное место, где легче всего зарегистрировать компанию в условно-приличной юрисдикции. Условно-приличной, потому что, ну, открыть ее там сильно проще, и контроль за этими компаниями сильно меньше. Чем и воспользовались, собственно говоря, владельцы для того, чтобы привозить товары в Россию. Если бы это сделали не они, это бы сделали кто-то другие или под какой-то другой маркой. Michiness, если я правильно помню, это же остров на Фарерских островах. Можно было не на BVI, а вот на Фарерских островах зарегистрироваться. То есть, так или иначе, это бы все равно произошло. Очень классно, что есть люди, которые выслеживают такие компании и прицельно по ним работают. Я надеюсь, что сейчас эта конкретная компания прикроется. Очевидно, что откроется что-то другое, какая-то другая компания. Но вот эта вот борьба, вот это сопротивление, это то, что сейчас нужно. И мне кажется, что, ну, это же честно, правильно? Ну, как бы у нас же честное правило игры. Если из России мы слышим, что все эти санкции вообще не нужны и они не работают, то можно продолжать. Если они не работают, значит, они и не вредят, не будут переживать. В целом же, повторюсь, вторичный импорт, да, когда привозят товары, я не знаю, айфоны и ноутбуки из Китая через какие-то другие страны или через другие компании. Понятный бизнес, и если бы не этическая его сторона вопроса, у меня бы даже осуждения особенного по этому поводу не было.
Ну вот, нету осуждения по этому поводу у Григория Бакунова. А как у вас? Что вы думаете по этому поводу? Давай сейчас с тебя начнем, Михаил.
Давай с меня начнем. Ну, на самом деле, главное в этой во всей новости то, что поймали. Я надеюсь, накажут. И всех вот этих людей, которые участвовали во всех этих поставках. Вот Виталий, 53-летнего Виталия Полякова. Кстати, тут написано, что он уроженец Украины. И ну, основатель как бы компании. Ну, не суть. Суть в том, что поймали, суть в том, что пресекли. Я надеюсь, в этом году, да, в 23-м году, это будут делать более эффективно. Всех посадят и запретят поставку вот этого всего санкционного в Россию надежно, наконец-то. Больше мне сказать.
Миша, ну, Александр. Да, Миша, неужто ты не пришлешь мне новый айфончик, когда он выйдет, или шлем нет, виртуальной реальности, который...
Нет, не пришлю.
Вот,
я тебе технически не смогу это прислать, потому что ну, почта-то тоже ведь она работает очень плохо.
Через вот. Гонконг, это самое. Не любишь ты меня, я знаю. Вот, ну так вот, а я на самом деле не разделю оптимизма Мишиного. А потому что мы же помним, что Владимир Владимирович Путин с началом специальной военной операции отправляет нас обратно в прошлое. А вот мы потихоньку возвращаемся в 90-е, и, собственно, в 90-е годы это не было таких красивых фирменных поставок. Челноки возили что-то, да, были странные фирмы, которые, так сказать, не все могли работать удобно с валютой, значит, вот так сказать, вокруг этого были схемы. Потом были всякие серые поставщики, которые химичили с таможенными платежами и налогами. И просто, ну вот в последние годы, да, до начала, так сказать, спецоперации, эта ситуация стала выправляться. Да, все стали работать в белую, стали возить официально и так далее. А до этого умели все делать, умели там НДСом как бы играться. Мишустин, собственно, премьер-министр Российской Федерации, занимался тем, что он все вот это ловил и тоже, так сказать, исправлял и все остальное. Ну вот теперь происходит возврат в 90-е, да, люди начинают работать, как примерно работали тогда же. И точно так же умеют обходить и научатся обходить. И вот этот вот оптимизм Миши и Гриши о том, что, так сказать, да переловят, да всех пересажают и так далее. Я думаю, он будет абсолютно, ну, как бы нереализован.
Ну,
в России остались люди, которые...
Насчет нереализован я поспорил бы с тобой, потому что, ну, самое простое, да, что там в 90-е годы не было же таких объемов поставок. Ну, как вспомни, да, даже те же мобильные телефоны, это было очень дорого. Они стоили там в несколько раз дороже, чем в тех же США или там в Европе. Собственно, к этому все идет. Суть ведь не в том, чтобы там, ну, понятно, что невозможно взять и просто там, прекратить поставки хоть чего угодно, да, в такую огромную страну, там сколько тысяч километров только границ НАТО, да, сейчас у России. Вот. Половина этих границ прозрачна абсолютно. Вот. И возить туда, втаскивать челноками какими-то можно, что угодно, в каких угодно, но не в каких угодно объемах. Все равно это будет меньше. Потому что промышленные поставки, все эти вот логистические центры и так далее, они же не из-за того, что это как бы, чтобы это было красиво, да, это из-за того, что это эффективно. Так вот эта эффективность будет нарушена, и, собственно, в этом цель.
Ну, смотри, твой сосед с многочисленных форумов «Свободной России», проходящий в том же городе, где вы сейчас...
Уже все, они в Ригу уже переехали. Все, в Риге
Ну, и туда-сюда ездят. Да, все равно там как бы 4 часа езды на машине, это вообще как бы как по пробкам через Москву проехать. Вот, Евгений Чичваркин, да, расскажет тебе, как самолетами совершенно замечательно в обход таможни и так далее, возить мобильные телефоны. Ну, как бы технологии отработаны, мы верим в новых бизнесменов уровня Чичваркина, еще не уехавших из России. Вот, понятно, что, так сказать, там, Гриша очень не любит оставшихся в России, там, очень многие на Западе не любят, но деньги не пахнут. Да, у нас все это будет подороже, а это будет примерно как с айфонами, которые, так сказать, перестали поставляться, но при этом ты вполне себе можешь купить, там, очень быстро оно появляется. Или там до этого, знаете, там, когда Apple еще не поставляла в Россию синхронно со всем остальным миром, да, а, так сказать, там где-то через полгода, оно все равно появлялось, оно стоило лишь чуть-чуть дороже. Поэтому вот видишь, Миша, вот этот уход назад, спасибо Владимиру Владимировичу за то, что мы возвращаемся там в недостаточно развитые логистически 10-е годы, да, или там в лихие 90-е.
С чем мы вас и поздравляем, давайте дальше.
Давайте, давайте дальше. Значит, о чем? О том, что... Ну, тут, кстати, вот соляк Александра Исавнина, мне кажется, сейчас будет. Потому что Олег Дерипаска купил компанию, которая разрабатывала электронное голосование. Но не то электронное голосование, которое вы все знаете и любите, московское. А то, на которое мало кто обращал внимание, общероссийское. Ну, поскольку не только в Москве, но еще и в нескольких регионах проводилось электронное голосование, и вот разработчик его Waves Enterprise. На самом деле это еще и, как его характеризуют, самый успешный криптопроект России. Узнали об этом мы благодаря Андрею Захарову, журналисту. Андрей Захаров сегодня, кстати, на своем стриме у Шипелина рассказывал об этом, у Ильи Шипелина. Подписывайтесь, кстати, на канал Шипелин. Вот, и там у них был блог, посвященный этому, этой истории, о том, как, собственно, Андрей на все это вышел и в чем там заключается суть. Смотрите у него или прочитайте у него в телеграм-канале, точнее, в телеграм-канале вы найдете ссылку на телеграф, поскольку текст большой. Вот, значит, что вы для себя в этой истории выносите, хочу спросить я. Ну, сначала у Исавнина, поскольку он за ДЭК, а за крипту у нас уже будет Михаил Климарев.
Да, я за ДЭК отвечаю в этой передаче, да, но да, не да. За не, проведение нет. Федерального.
Ну,
да,
ну,
на старик. Самом деле, Wave Enterprises делает кусочек софта, который называется блокчейн. А, значит, для проведения электронного голосования в России блокчейн, в общем-то, не нужен. Это такой конкретный false flag. Это ложное целеуказание для того, чтобы вы верили в то, что вот тут блокчейн, у биткоина блокчейн, все честно, все хорошо. А, соответственно, вот Waves Enterprises делает этот кусочек. В электронном голосовании он используется как такая специфическая база данных для того, чтобы туда сохранять голоса, для того, чтобы они были тем или иным способом зашифрованы, и у вас вот создавалось ощущение, что там ничего не изменяется. Все. Значит, особый в этой истории о том, что там это все купил офицер ФСБ или бывший офицер ФСБ, тонкость, вообще юмор, на мой взгляд, состоит в том, что у нас за шифрование, за криптографию, за безопасность информационных систем отвечают два регулятора. Федеральная служба безопасности ФСБ, которое мы знаем по куче их других активностей, и Федеральная служба по техническому экспортному контролю, которая отвечает за безопасность информационных систем там, в других аспектах, не связанных с криптографией. И вот как раз в блокчейне Waves, который применяется в дистанционном электронном голосовании, там серьезную работу проделал и Ростелеком, так сказать, проведя какую-то обвязку и осуществляя обслуживание информационной системы, стыки с госуслугами и так далее. Вот в электронном голосовании, как и в московском, точно так же применяются не сертифицированные, не разрешенные к использованию Федеральной службы безопасности алгоритмы шифрования. И, соответственно, как и с московским ДЭГом, в случае с федеральным ДЭГом, оба регулятора ФСБ и ФСТЭК набрали в рот воды и молчат. Типа, как будто ничего не происходит. И там, так сказать, неразрешенное шифрование используется там не то, что в государственной информационной системе, а вообще в такой ответственной вещи, как голосование. Поэтому вот это приближение, так сказать, к России через офицера ФСБ, бывшего хотя бы, да, мне кажется довольно любопытным. Вот, ну а как бы, что у нас будет, мы не знаем. Теперь электронное голосование будет в больше чем 20 регионах на ближайших осенних выборах. До этого оно не было замечено в таких ужасающих изменениях результатов, как было московское электронное голосование. Ну просто там в нем никто и не участвовал, в тех отдельных регионах, там 8 на последних выборах осенью. Там чуть ли не всего 100 тысяч на всю Россию желало поучаствовать. В этом результаты не переворачивались. Соответственно, ну, посмотрим, что будет, что нас будет ждать. Потому что сейчас 26 регионов, они все в основном провластные регионы, где сидят независимые. Один всего Хакасия сначала захотела, потом губернатор стал давить, они вроде как отказываются. Ну что ж, как говорил Алексей Алексеевич Венедиктов, будем наблюдать.
Неожиданно. Да, неожиданно. Ну, скажем прямо, Алексей Венедиктов тут только чисто фразой своей имеет отношение. Вот, а насколько мы помним...
Да, у федеральной системы голосования были свои пропагандисты. За ее топил не Алексей Алексеевич Венедиктов, а так называемая партия Данчиков. Вот эти ребята были фактически созданы и всячески не столь цинично, как Алексей Алексеевич Венедиктов, заходя с технологической стороны, так сказать, с компетенций технологических, пытались это все оправдывать, но, так сказать, также без зуба, также бессмысленно, также очень быстро разоблачаемо.
Угу. Партия Танчиков — это та, в которой, собственно, был глава этой компании, которая разрабатывала...
Ну, там не глава был, он там был какой-то один из топ-менеджеров.
Один из топ-менеджеров был.
World of Tanks. Да, про криптовалюту вообще, что произошло. Я прочитал несколько раз вот эту заметку, которая у нас попала в новости. Наверное, ее стоило бы в нашей передаче упомянуть. Вот. А меня, как бы сказать-то... Меня больше всего сейчас интересует на самом деле криптовалюта. Не в том смысле, что я ими интересуюсь, да, а в том смысле, что я тут выдвинул программу буквально в феврале месяце и до сих пор хожу ее каким-то образом, продвигаю, каким-то образом улучшаю, еще что-то такое. Типа, что делать СМИ в изгнании, что делать оппозиции в изгнании. Вот, есть на самом деле четыре простые вещи. Первое – это... Ну, собственно, пропаганда, контрпропаганда. Ну, что мы можем делать не из России, да? Мы же не можем организовывать какие-то силовые акции и так далее. Мы просто в этом, мягко говоря, не специалисты. Хотя я думаю, что найдутся и такие, и они там, может быть, что-то там поделают. Но это не наш путь. Наш путь – это просто, ну, как бы попытаться людям объяснить, что на самом деле сейчас происходит. Второе, поскольку нас блокируют технически, это обход блокировок. То есть вторая задача, которую надо решить, это обход блокировок. Третья задача, когда ни одно СМИ, ни одна политическая организация, да, собственно, и обход блокировок не обходится без ресурсов, а эти ресурсы каким-то образом надо добывать. И добывать их надо, конечно, каким-то образом на территории, для которой это все предназначено, то есть, собственно, у населения России. Но дело в том, что все рубли сейчас принадлежат Путину. Он в один щелчок может взять и просто отключить вообще любые деньги. Бусти кто-то там до сих пор использует из...
Я использую до сих пор.
Да-да-да. Вот. Но
подписывайтесь на Бусти.
Подписывайтесь на Бусти, все непременно. Но надо понимать, что вот все деньги, которые на Бусти собираются, их надо тут же, как только они пришли, их надо тут же каким-то образом выводить.
А они уводятся буквально там автоматически. Я бы с удовольствием, то есть не с удовольствием, а я бы, может, и подумал насчет того, чтобы их оставлять, но они почти каждый день выводятся.
Там. Каждый день выводятся?
Да, и автоматом оттуда.
Прекрасно.
Подумали о создателе просто
о таком. О таком, да, что на самом деле просто, ну, в один прекрасный момент тоже Бусти просто арестуют или заставят закрыть какие-то аккаунты конкретно. Но они там и сами используют, насколько я понимаю, Бусти. Я имею в виду вот это все Z-гниды. Угу. Вот. Поэтому единственный на самом деле способ, каким можно обмениваться ресурсами, в том числе и внутрь России, в том числе и из России, это криптовалюта. Поэтому пропаганда криптовалют – это сейчас один из таких шагов, который мы будем продвигать везде, вот объявляя это на точке, я люблю на точке объявлять. Прекрасно. О каких-то новых, да, проектах. Вот у нас будет проект в том числе и по крипте, что называется, не теряйте связи, да, приходите чаще на передачу, все новости у нас здесь. Вот, и, да, собственно, почему криптовалюты? Они же, эти же криптовалюты, вот Илья Шуманов об этом тоже много как бы говорит, они используются для, собственно, для коррупции. Это такая штука, которую очень трудно отследить, вот, которую тоже рубли...
Звучит, как, знаешь, как будто ты только что признался в том, что ты коррупционер.
Нет, на самом деле, конечно, нет. Но одни и те же деньги, ну, это все коррупция в рублях, да?
Так.
Поэтому что они в криптовалюте, эти рубли, что они на счету в банках или в коробках из-под обуви, или из-под ксерокса, да, если кто еще помнит такую, такой мем. Вот, а они используют и туда, и сюда. Так вот, криптовалюты нужны Дерипаске, это же Русал, это же Дерипаска. Дерипаске и Потанину, потому что, во-первых, они планируют таким образом тоже свои деньги каким-то образом отмывать. А во-вторых, у них есть прям великолепная вещь для майнинга. Так называемое холодное электричество. Холодное электричество, это значит... это значит, что оно вырабатывается с помощью гидроэлектростанций. И вот это электричество, оно ничего не стоит. Ну, вода-то же бесплатная, Енисей же, он бесплатно течет. Построено еще при Советском Союзе. Ну, как-то ее надо обслуживать, но там рядышком еще алюминиевый завод стоит. Но, тем не менее, они это электричество могут, что называется, как это, да, у меня, говорит, дядя на гуталиновой фабрике работает. Вот у них это электричество завались. Они могут такие майнинговые фермы основывать тоже... миллиардами. Что, собственно, и происходит. Сейчас Россия на втором месте по майнингу, если вы не знали. А на первом месте у нас США. До этого у нас лидер был очень долгое время был Китай.
А вот меня интересует, Абхазию с Приднестровьем приплюсовывают к России, не
знаю,
или нет?
Честно, не знаю.
Потому что я слыхал, что там прямо вот...
Я думаю, что там вот, но это же, понимаешь, это же просто, ну, компьютер, который вот, конечно, как бы крутится.
Еще.
В Абхазии, наверное, электричество дороговатое все-таки, да, его же гнать надо туда откуда-то. Я думаю, что это все в Красноярском крае стоит, но они концы типа в Абхазии, потому что так удобно.
Не знаю.
У нас глобальный мир, понимаешь, в чем вообще интерес
этой ситуации? Миш, в Абхазии делать больше нечего.
Может
Саша,
быть,
я думаю, рассказывает историю.
Может быть. В общем, я не знаю, да. Я вот как бы за что купил, за то продал. И, собственно, вот Дерипаска покупает вот этот Waves как проект, который чуть ли не единственный такой криптопроект, который с российскими корнями, который более-менее выстрелил. Но я надеюсь, что сейчас...
Все мы помним серию «Последнего министра», где, собственно, ты не смотрел сериал «Последний министр», где, собственно, выяснилось, каким образом куется благосостояние России. Ага. Выяснилось, что
майнинга,
в результате майнинга. Да.
Ну вот, и оно тоже сейчас, скорее всего, куется. Вот. Я очень надеюсь, что вот эту Waves все-таки ее сейчас придушат. Вот, не пользуйтесь криптовалютами, основанными на Waves. Waves — это блокчейн, на нем еще есть там куча всяких криптовалют. Вот, а похоже, они скоро все загнутся. Это вот главный вывод из того, что я там очень долго говорил.
Я тебе просто, ну, я не то, что пристально слежу за майнингом на территории бывшего Советского Союза, вообще за ним, где бы то ни было. Но вот заметка из одного из СМИ, которая начинается следующим образом. Майнинг в Абхазии. Заметка от 2 марта 2023 года, то есть свежая.
Свежая.
2 марта, ну, месяц назад. Майнинг в Абхазии считается одной из основных причин энергетического кризиса, из которого республика не может выбраться уже несколько лет. Понимаешь, масштабы каковы бедствия?
Нет, ну на самом деле оборудование для майнинга потребляет, ну, реально мегаватты электричества, это правда. Вот. И насколько я помню, Абхазия и вообще там энергоизбыточный регион, по-моему, был только Армения. Вот, ну, на Кавказе, потому что там было много удобных рек, на которых можно было тоже, кстати, холодное электричество получать. Ну, то есть из гидроэлектростанций. Вот, по-моему, только Армения, может быть, Грузия.
В Армении еще ядерная станция, если мне склероз не изменяет.
Да. Я не знаю, не помню. Вот. А вот Абхазия, там как раз регион, там, по-моему, нет никаких электростанций, поэтому они все это электричество, конечно, берут. Но... А поскольку, ну, видимо, да, майнинговые фермы, потому что заняться нечем, да, больше.
Я даже примерно представляю, откуда. Ну да бог с ним, это не суть, не важно. Александр, есть у тебя еще что по теме или пойдем дальше?
Ну просто вот Миша сказал, что на Waves базируются какие-то криптовалюты. В голосовании участвуют вот как не биткоин, да, не криптовалюты, а на мощностях Ростелекома стоит программное обеспечение. Оно не смешано с криптовалютами. Вот единственное, чтобы у вас не создалось ощущение, что оно там как-то перемешивается.
Вот надо.
Нет,
все-таки
люди, с Гришей... которые писали суд,
Надо с Гришей все-таки провести этот эфир по поводу криптовалюты, просто объяснить, как это все работает. На самом деле криптовалюта, ну вот это перенос ценности, да, то, что мы говорим. Ну то есть, когда мы там раз отправляем эти валюты с одного кошелька на другой кошелек, это всем понятная вещь. Но блокчейн, он более, может гораздо больше, да, чем просто вот передача каких-то денег. Например, он может переносить голоса, например. Он может использоваться в качестве... блокчейн, я имею в виду, да, сама технология, как технология блокчейн, может использоваться для того, чтобы управлять какими-то процессами. В общем, на самом деле это все очень интересно, и надо действительно будет сделать такую, такой выпуск какой-то, да, по поводу криптовалют, и не только криптовалют, а вообще крипты, блокчейны и так далее.
Да, значит, знаете что, насчет две вещи. Насчет первое, насчет эфира по криптовалютам. Давайте сделаем, как на эхе было, знаешь, принято делать какие-то ответвления от передачи, они все время назывались словом «плюс». Ну, то есть,
точка,
да,
плюс.
Да, точка плюс можно сделать. Вот,
или с запятой.
То, да, точку плюс найдем время и запишем с Гришей какую-то специальную, я уж не знаю, ликбезную или какую-то по определенным вопросам, значит, шоу про криптовалюты. И второе, что мы тоже, я тоже хочу популяризовать криптовалюты вместе с Климарёвым, присоединяюсь к нему тут всячески. Значит, все наши кошельки криптовалютные в описании этого стрима, вот, можно туда, там, хотите BTC, хотите USDT, что хотите, хотите, даже Dogecoin есть, и этот есть. Вот, все есть. Короче говоря, переходим дальше к следующим нашим темам. Слушайте, вот я ждал, что Гриша на эту тему скажет, но он не сказал ни черта. Твиттер перестал скрывать аккаунты российских властей. Значит, что произошло? С началом войны были введены ограничения на аккаунты российских госучреждений. И более того, значит, их тогда обещали не продвигать или рекомендовать, потому что это они принадлежат государствам, которые ограничивают доступ к свободной информации и участвуют в вооруженных межгосударственных конфликтах. Такова была формулировка. И вдруг все заметили, что Твиттер стал рекомендовать аккаунты Кремля, Министерства иностранных дел РФ, а также российского посольства в Великобритании. Самый одиозный, мне кажется, Твиттер вообще из официальных. Ну, я не знаю, просто если самый одиозный Фейсбук, это у Марии Захаровой, наверное, а самый одиозный Твиттер у посольства России в Великобритании. Тут, правда, его шведский посол пытался, в смысле, российский в Швеции пытался переплюнуть, но тоже, значит, в своем аккаунте всего посольства Твиттер одичный совершенно. И ТАСС уточняет, что сеть также начала выдавать в поиске аккаунт Минобороны. В свою очередь, бывший топ-менеджер Твиттер, говоривший на условиях анонимности, сообщил Телеграф, что подобные изменения алгоритмов выдачи, скорее всего, свидетельствуют о том, что руководство соцсети отменило прошлогодние ограничения. Ну, это мы как бы и сами понимаем. Весь вопрос, что это оно вдруг отменило?
Ну, это же как бы борьба за свободу слова.
А, да? Как у Илона Маска
принято. Как у Илона Маска принято, да. Понятно. Вот, я думаю, что просто сломали эти все алгоритмы, которые, кстати, тоже новость, а мы обсуждали ее, нет, что алгоритмы, опубликованы алгоритмы Твиттера по рекомендациям.
Не знаю, если вы в прошлый раз обсуждали,
нет, я не всю передачу смотрел.
Не обсуждали? Нет. Вот тоже интересная тема, тоже бы его пообсуждать, это интересно, но это надолго, это нам, опять же, передачи все не хватит. Вот, а это, вот да, это сломалось. На самом деле, вот я назвал три пункта из тех, что как бы предлагаю, да, что как нам достичь все-таки победить Путина. А, нет, естественно, Путина победят украинцы на поле боя, да, вот то, что мы можем сделать нашими силами. В том числе это и взаимодействие с большими такими корпорациями. Вот это один из кейсов, которые мы там тоже будем включать и как бы беседовать на эту тему. Там на самом деле много всяких разных таких кейсов. Ну, например, поскольку какое-то СМИ заблокировано на территории России, а люди ищут в Гугле, вот, и люди кликают условно в Гугле, да, но на переход, Google сам переход на ресурс не фиксирует, потому что он заблокирован. Вот. А это тоже оказывает влияние на алгоритмы рекомендаций. И в итоге получается, что из России, Саш, проверь, кстати, вот, это правда это или нет, А прямо сейчас можешь проверить.
Я могу тоже проверить.
Из России.
Ну да, что тут.
А, выдает ли, допустим, там ту же Медузу, да, в рекомендациях Гугла? Ну, то есть там какую-то новость, например, выдается ли там Медуза? Давай, вот. Есть гипотеза, что не выдается. Почему? Потому что вот эти алгоритмы, они так отработали, и
где,
на этой территории...
Где выдаются?
В России. Ну, там, не знаю, какую-нибудь новость. Ну, вот там тоже Дерипаска купил компанию ДЭК, например.
А... Ага.
Ну, или есть... Твиттер перестал скрывать аккаунты, да, российских хостей.
Давай, давай. Твиттер перестал скрывать аккаунты. Выдает ли...
Да вы... вполне себе Deutsche Welle, Insider, пожалуйста.
Медуза, нет проблем. Твиттер перестал скрывать аккаунты российских властей.
Это,
да.
Ты
это российский, да, я через российский VPN.
Ну, да. Ну таких вещей много. В общем, надо все это расследовать, надо все это исследовать. Вот. И если у кого-то есть желание присоединиться к команде исследователей влияния Бигтеха на пропаганду, вот, пишите мне лично, мы соберем команду такую и попробуем что-то в этом деле такого создать нового и интересного. Еще одно такое объявление. Я извиняюсь, что использую точку для того,
давай,
чтобы продвигать свою иноагентскую сущность.
Да, отлично. Отлично. Я думаю, ты еще что-нибудь хочешь сказать в этом смысле. Окей.
Давайте я тогда по Мише пройдусь в обратную сторону. Значит, Google очень интересно. Google точно не показывает Rush Today и ряд других одиозных СМИ, которые не любят на Западе. То есть в Google искать, что сказала Мария, что Маргарита Симонян сказала о том, что сказала Мария Захарова, бессмысленно.
Ну, Google, Саш, как бы, ну, просто отпасую, да, что называется. Google не показывает их, потому что Russia Today находится в санкционных списках. Как и всякие там Малафеевы со своими Царьградами, так тот же Стас Айкакпросто, которого выгнали тоже и закрыли его. Я просто смотрю, у нас новость там тоже про него есть. Вот. Они заблокированы не потому, что свобода слов, а потому что они находятся в санкционных списках.
Да, какие же там денежные отношения-то для санкционных списков. Ну ладно, уйдем от Russia Today, чего они крадут у нас время, а вернемся к Твиттеру. Значит, на самом деле произошла публикация какого-то исходного кода, связанного с Твиттером, с его рекомендательными алгоритмами. Как раз, так сказать, то, что Twitter Files или около того. И там как раз исследователи понаходили всякие разные вещи, которые администрация Твиттера до Илона Маска тем или иным способом пассивизировала. И, соответственно, эти находки были проинтерпретированы совершенно разными исследователями в совершенно разные стороны. В частности, значит, кто-то говорил, что вот, значит, там убирали проукраинские твиты, кто-то, что говорил, убирали пророссийские, кто-то, что протрамповские и так далее. И судя по всему, судя по тому, что, так сказать, после того, как этот код был опубликован, и вот кто-то ткнул пальцем, что вот здесь фигня, здесь фигня, здесь фигня, просто вот эти части докручивания действительно с приходом Илона Маска и с тем, что его ткнули в них пальцем, убрали. Поэтому, ну, такое логичное развитие того, что делает Илон Маск, просто это было приурочено к тому, что, видимо, поувольняв программистов и опубликовав какие-то куски кода для всеобщего обзора и, возможно, предложений, да, там как бы было не просто опубликовано, а дана некая возможность вносить предложения, да, почти как на GitHub'е, но вот с ревью со стороны Twitter. Возможно, вот это вот сработало.
Да.
Но неделю или две назад прямо очень активно, так сказать, у меня все ленты, связанные с околопрограммистским, околосвободословным сообществом, обсуждали ровно это. И вот сейчас это, видимо, так проявилось.
Да, значит, что касается Твиттера, то я тут единственное скажу, что, конечно... Илон наш Маск, у него своеобразные понятия о свободе слова, но я думаю, что все равно так или иначе придут к какому-то равновесию. И насчет сокрытия аккаунтов российских официальных ведомств, честно говоря, без них как-то лучше. Вот, я не знаю, может быть, стоит в этом смысле массово писать Маску в Твиттер, в реплай, как-то Зачем они нужны вообще? Без них так спокойно было в Твиттере. Ну как, там спокойно никогда не бывает, в принципе. Вот, но...
Очень
вот.
Токсичная.
Да-да.
Но... Очень... Русский Твиттер очень токсичный.
Да, но, да, знаешь, это если токсичность с 92% снизилась до 90%. Вот, примерно так. А наша постоянная рубрика касается искусственного интеллекта. И, собственно, если вы помните, на прошлой программе как раз обсуждалась вот эта вот большая инициатива, инициатива большой группы людей разного рода авторитетности о том, чтобы, значит, как-то приостановить исследования в области искусственного интеллекта, потому что, дескать, это опасно. И вот вышел Билл Гейтс и сказал, что он не присоединяется к этой группе, а напротив, говорит, что то, в общем, как-то прогресс неостановим. Но выяснилось, что, может, оно, конечно, и неостановимое, может, оно, конечно, и хорошо, но, оказывается, искусственный интеллект запросто может взломать больше, чем половину паролей, менее чем за минуту. Эта компания Home Security Heroes опубликовала исследование, которое демонстрирует, насколько эффективен новейший генеративный искусственный интеллект по части взлома паролей. Но я догадываюсь, что тот самый 51%, который он взломал менее чем за минуту, это были там 1, 2, 3, 4, 5.
Пароль-пароль.
И все, да, пароль-пароль и все прочее. Все окей, хорошо. Но дальше, дальше лучше. 65%, то есть плюс 15, 51 плюс 15, менее чем за час. 71% плюс 20, менее чем за сутки. И 81%, что странно, все на один у него почти заканчивается. То есть плюс 30, менее чем за месяц. Но это означает, что лишь всего 19% паролей он будет ломать довольно долго. А это... ну, еще не конец пути, он же будет совершенствоваться, а значит, будет ломать лучше. Давайте об этом поговорим. Значит ли это, что вот тем, кто придумал какой-то пароль или сгенерировал какой-то пароль, чтобы войти в 19%, не о чем беспокоиться относительно искусственного интеллекта?
Смотри, давай вот по поводу Гейтса. Вначале по поводу Гейтса, да,
откомментирую. Я думаю, по нему и нечего сказать.
А что по нему нечего? Давай. По нему есть чего сказать. В общем, смысл вот этого письма, которое как бы хейтили искусственный интеллект, чего-то там боялись, вот, смысл в том, что оно нужно было как раз вот, если как бы там глубоко погружаться внутрь, там теорию игр какую-нибудь, да, есть такая дилемма заключенного, когда... Там сидят заключенные, да, если он там настучит на товарища, то его там могут отпустить, да, а если не настучит, там, если они там все будут молчать, то их там посадят на 10 лет. Вот, и как бы стремясь именно к минимизации такой же, да, если одна компания начинает разрабатывать искусственный интеллект, там вторая включается в конкурентную гонку, там третья, четвертая, пятая, десятая компания, и, предположим, выходит такое письмо, говорят, типа, а давайте мы не будем эту гонку продолжать. Вот. По теории игр всем остальным компаниям будет выгодно продолжать разрабатывать,
потому
что если, ну, как бы окажется так, что вот они одни не разрабатывают, а остальные их обманули, то они окажутся в проигрыше. Вот. А если там, ну, они продолжали разрабатывать, но при этом говорили, что они не разрабатывают, типа присоединились к этому письму, ну обманули, даже если поймают, это все равно не так страшно, как если они там потеряют полностью свои конкурентные преимущества. Вот. Тут Гейтс просто красавец, он встает, честно говорит, а Microsoft, я напомню, что OpenAI, да, который там наделал последние полгода шума с чат GPT, это у него основной акционер, это, собственно, Microsoft. Поэтому Гейтс сказал честно, мы не присоединяемся, мы будем дальше все прозарабатывать, и вообще-то все интересно, и прогресс не остановить. Вот,
ну, в конце концов, ну, по поводу Гейтса, ну, что ты умничаешь? Да Гейтс просто посмотрел прошлую точку, где мы как раз сказали примерно то, что сказал ты сейчас, ты просто ее тоже не смотрел, в отличие от Гейтса. Он посмотрел прошлую точку, послушал нас с Гришей и Дэном.
Вы с Гришей молодцы. Вот, рассказываю, как, почему эффективно подбираются пароли. Дело в том, что, ну, как бы люди ленятся обычно запоминать какие-то пароли, которые состоят из, ну, такого набора символов и цифр. Это действительно очень трудно запоминать. И для этого придумываются какие-то мнемонические специальные правила. Ну, там, условно, мы берем там какой-нибудь стишок, который вы там с детства помните, и берем там из него первые слова, и из этих первых слов мы берем, например, там, второй слог, условно, и составляем из этого какой-то пароль. Причем там цифры, буквы там, добавляем туда, как-то разбавляем это все. Вот. Это называется энтропия. Вот. Когда вы получили абсолютно случайный набор символов, у него, ну, типа, абсолютная энтропия. Вот. А если вы все равно туда добавили какого-то, каких-то правил, энтропия снижается. Собственно, что и делает вот эта вот сеть? Она на основании очень большого числа паролей, эти правила, мнемонические правила, их обычно публикуют где-то там, вот надо так делать, надо так делать, ну и люди их повторяют каким-то образом. Вот. И она создает там какой-то свой словарь. И, ну, собственно, почему это быстрее происходит? Потому что наиболее вероятные пароли, она их, ну, вперед и выставляет. То есть она их как-то ранжирует. И если у вас был там полностью стохастический пароль, то его будет сломать сложнее. К чему это все? На самом деле есть софт специальный, который помогает вам сохранять пароли. Пользуйтесь такими ключницами. Там OnePassword, я не помню там названий, их там много их. Это умеет, кстати, делать даже Chrome. Да, в Chrome эта функция встроена. Если вы залогинены в Google, ну, Chrome своим залогинены в Google, то вы можете запоминать все эти правила, где-то их там складывать. Это тоже там, я бы не сказал, что там очень-очень секурно, но оно как раз будет помогать против вот таких вот ИИ, которые эффективно подбирают пароли, когда у вас нет никаких мнемонических правил, а у вас чистая энтропия и случайный набор символов.
Александр, добавь что-нибудь про искусственный интеллект?
Ну, ничего, кроме того, что с одной стороны действительно искусственный интеллект обучается, вот эти сети все обучаются на каких-то человеческих активностях, и может быть даже не сколько мнемонические правила, которые применяют люди, а просто, ну, им действительно удобно как-то делать, да, даже, так сказать, автоматом не задумываясь, да. А букву S меняют на доллар и так далее. Какие-то существенно более простые правила, которые... говорят о человеке. Ну, а что касается менеджеров паролей, в отличие от ниши, я все-таки рекомендую очень аккуратно подходить к этой истории, потому что и из менеджеров паролей бывают утечки, и мы, по-моему, какие-то обсуждали даже в точке. Ну, и в случае чего, если вы забудете главный пароль, вы останетесь почти без всего. Так что, так сказать, даже если вы пользуетесь вот такими незапоминаемыми для себя паролями и менеджерами паролей, имейте план Б о том, как вы будете восстанавливать доступ к своим аккаунтам, если вдруг вы совсем-совсем забудете или что-то произойдет с менеджером паролей или компанией, которая держит этот пароль у себя в облаке.
Вот. По поводу менеджера паролей и вообще поддержки, даже если вы какой-то аккаунт забыли и потеряли, я напомню, на позапрошлой точке я объявлял о проекте «На связи». Вы можете обратиться туда, это служба технической поддержки, вам расскажут, как можно восстановить пароль, в том числе и какой-то утерянный. А если уж вам совсем-совсем хочется там полной абсолютной безопасности, есть аппаратные приборы, да, которые просто генерят специально для вас вот эти все пароли и запоминают их там у себя внутри. Вот. И это на самом деле совсем круто получается, потому что для того, чтобы получить куда-то доступ, у вас вот эти два фактора, они у вас возникают, во-первых, знать, а во-вторых, иметь. Вот. Поскольку ну, пароль может утечь, там достаточно знать пароль, да, а вот аппаратный ключ, его украсть довольно, ну, как бы сильно сложнее. Хотя точно так же можно потерять и потерять все остальное, в том числе и доступ, например, к криптографическим кошелькам. Поэтому это все на самом деле не смешно, это все серьезно, это все изучается, и этим надо, конечно, научиться наконец-то пользоваться, если еще не.
Да. Еще минутка рекламы, да, от Михаила Климарева. Он сегодня вообще, если бы каждый раз тебе платили за что-нибудь упоминание в точке, я думаю, что ты бы сюда ходил, не выгонишь вообще регулярно.
Ну, ты мне сегодня за такси не заплатил, каждый день, поэтому я отберу рекламой.
Я честно пытался. Значит, и в завершении у нас рубрика «Светская жизнь» в программе «Точка». Бывает и такое. Значит, на этой неделе было опубликовано у блогера Стаса «Ай как просто», было опубликовано интервью с Андреем Сибрантом, которое продолжилось примерно один вопрос. Он успел задать, после чего Андрей Сибрант встал и ушел. Вот. Не то чтобы это было сильно технологической темой. Там, ну, вопрос был, почему у вас в Яндексе, ну, так много людей не любит Родину, что-то в этом духе. Или так много предателей, что-то такой вопрос, такого плана был. Вот, после этого, значит, этот самый Стас Айкак просто публикует этот фрагмент и прибавляет, насколько он в шоке, и делает две ошибки в очень простой фамилии Андрей Сибрант. Андрей Сибрант – известный очень человек, один из отцов-основателей Рунета, но не Яндекса. Вот. И он, ну, он скорее такой, как это, евангелист. Он скорее евангелист такой Яндекса. Довольно часто я у него интервью брал. Он мне помогал даже небольшой фильм снимать в Яндексе. Вот. И, короче говоря, вот, Сибрант встал и ушел с этого интервью. Для меня только одно вообще. Как бы для меня один вопрос существует. Зачем Сибрант вообще пришел на интервью к человеку, который не смог запомнить его фамилию после того, как он с ним договорился? После того, как он с ним поговорил, ну, он хоть немного с ним пообщался, он, у него в титрах где-то эта фамилия была, ему кто-то должен был ее сказать. И не смог ее нормально произнести даже уже на записи, не то что в прямом эфире.
Саша, об этом, ну, полинтернета говорят. Есть мем такой: Стас не тупой. Вот. И он не просто так появился. Я он действительно очень... Стас не тупой.
Я не очень понимаю, зачем Андрей пришел к этому не тупому человеку. Но вот Гриша на целых 3 минуты нашел, что сказать по этому поводу.
Честно говоря, я сначала думал не высказываться по поводу вот этого не случившегося интервью Андрея Сибранта и Стаса Айкак просто, но подгорает. Мне кажется, надо сказать, что, во-первых, Андрей – это человек, который находится в России и, ну, вынужден так или иначе следовать тем правилам игры, которые ему назначает компания. Андрей при этом никогда, ну, никогда не был высокопоставленным членом компании. Это публичное лицо, довольно пожилой человек, которого уважают в компании, безусловно, многие, но называть его одним из отцов Яндекса или что-то такое, это, конечно, бред, никогда такого не было, ни он, ни я никогда никакими отцами-основателями не были, упаси Боже. И, ну, сейчас то, что происходит, мне кажется, совершенно очевидно. И нельзя было, конечно, идти на это интервью. Я уверен, что Андрей это сделал в обход, согласился на это интервью в обход пресс-службы. И сейчас, я думаю, гаечки будут закручиваться сильно больше и внутри самого Яндекса. И пресс-служба в очередной раз скажет: никуда больше не ходите, кроме как через саму пресс-службу. И это, скорее всего, правильное поведение. И Андрею будет тяжело в этой создавшейся ситуации. У меня сложное отношение к Андрею. Я по-прежнему считаю, что то, что он делает, находясь в стране сейчас, очень сильно вредит стране. Но, с другой стороны, я не знаю, что я бы делал в его возрасте. Может быть, тоже сидел бы на попе ровно, потому что... Ну, потому что, ребят, ну, типа, поймите, люди с возрастом становятся гораздо более... как это сказать? Привязанными к месту и слегка... более тяжело переносящими утраты комфорта. Поэтому я повторюсь еще раз, у меня нет никакого права его осуждать. Я не знаю, что бы я сделал в его возрасте и в его семейном положении вообще. Так что я надеюсь, что все в конце концов просто уйдет в пустоту, потому что никто на самом деле этого ваша Стаса и как просто уже толком даже и не смотрит. Стас уже остается пожелать, чтобы он горел в том самом аду, в котором он хочет продолжать гореть. Он уже, у него уже одна часть стороны уже вот у него там горит. Ну, пусть горят и все остальные. Очень интересно смотреть вообще, в принципе, как Стас Айкак просто, который всегда был фриком, он был фриком даже для Ютуба, превращается в часть современной телевизионной, что ли, такой совместной государственной компании. Знаете, это есть такое сравнение у меня. У нас гимнастов, как известно, под флагом России не пустили на Олимпиаду, не пускают на Олимпиаду. И это привело к повышенной гибкости, в том числе на телевизоре. При этом для этого пришлось привозить вот таких супергибких людей, которые изгибаются настолько, что способны многое проделать без удаления ребер.
Вот. Ну, мне кажется, Григорий закрывает абсолютно тему, но если у вас есть что добавить по Сибранту, то, пожалуйста, добавляйте. Александр.
У меня есть что добавить. Да, просто среди вот всех экспертов компании «Точка», программы «Точка», Я, наверное, единственный хейтер компании Яндекс за то, что Яндекс очень любит российские власти. Если бы у меня была возможность задать вопрос Сибранту, я бы его спросил: скажите, пожалуйста, а почему в Яндексе столько любителей режима Путина? Начиная там с высшего руководства, которое молча любит, и так далее. Потому что тут как раз вот уж компанию Яндекс-то в нелюбви к режиму Путина упрекать очень сложно. Поэтому вот Миша рекламирует себя, да, там он такой очень приземленный, очень меркантильный. А я, пользуясь эфиром программы «Точка», хочу обратиться к Павлу Кушелеву, работнику компании «Яндекс», как с работнику компании «Яндекс» Григорию Бакунову. И, может быть, ко всем зрителям программы «Точка». Пожалуйста, найдите и пришлите мне в комменты к, так сказать, этой передаче примеры того, как компания «Яндекс» не соглашалась с решениями режима Путина. Как она протестовала против тех или иных репрессивных законов. Да? Не в личном качестве, да, не, так сказать, с многочисленными оговорками. Нет, я не как работник «Яндекс». Потому что я помню ровно одно очень жалкое высказывание пресс-службы Яндекса, когда они попали под массовые блокировки Телеграма. Оно было такое примерно: блокировки хорошо, но Яндекс блокировать плохо. Вот найдите, пожалуйста, и пришлите, как компания Яндекс, да, в своем официальном компанейском качестве протестовала против репрессивного режима, который сложился сейчас в Российской Федерации. Вот этот я бы хотел спросить у Сибранта. И я надеюсь, что и вы тоже у своих друзей из компании Яндекс будете спрашивать не о том, как они в чатиках пишут, не о том, как они, может быть, прячась, так сказать, ходили на какие-то протестные мероприятия, а вот как компания Яндекс в целом протестовали против того, как интернет заворачивают.
Саш, все понятно. Вот, я добавлю тоже там буквально два слова. Гриша там немножко пронес хейта и эйджизма. Угу. Вот, высказывание, да, по поводу возраста.
Дедушка старый, ему все равно.
Да, мы осуждаем.
Абсолютно.
Во-первых, Андрей бодр, весел и так далее. Я с ним общался довольно хорошо. Он занимается спортом, и вообще он выглядит гораздо меньше, чем ему на самом деле выглядит на года. Гораздо меньше, чем ему есть. Вот, он молодец. А, в принципе, он, наверное, может уехать, и, наверное, когда-нибудь он это решение примет. Вот, но мы не будем ему там указывать, что ему делать, пусть он сам решает. То, что он ушел с интервью с этим пропагандистом, ну, это делает ему только честь, он хотя бы смог таким образом показать свое отношение к происходящему. Спасибо ему хотя бы за это.
Да, значит, единственное, что, раз Саша поднял эту тему, слушай, а ты знаешь компании, которые на уровне компаний каким-либо образом протестовали? Ты просто предъявляешь претензии к Яндексу, и, ну, возможно, справедливо. Просто есть ли у тебя какие-нибудь примеры, когда вот, брала компания и, значит,
как-то... Да вы что, Трампа кто банил у себя? С другой стороны, две компании меня не волнуют.
Не, прости, это в какой стране это было? Я про российские,
да, естественно. Это было не в этой стране, да. Ну, слушай, эхо Москвы, да, вот активно протестовало, да. Но, правда, оно такое себе, хотя, может, и IT-компания тоже.
Нет, ну, я не знаю, эхо Москвы как компания никогда не протестовала. Другое дело, что она работала, как считает нужным работать, и это было так. И опять же, с эхом Москвы такая же история, знаешь, как с Яндексом. Одни тебя за углом спрашивают, дескать, почему ты, скотина, ничего не сделал против электронного голосования, а другие говорят, почему ты родину предал и на Моссад работаешь. Вот. Поэтому в этом смысле предъявлять претензии к Яндексу, мне кажется, к Яндексу как таковому, довольно странно. Все в России... Ну, если ты работаешь, то ты играешь по тем правилам, которые для тебя написаны. В том числе и по неписанным, извините. Вот. Другое дело, что про личные качества руководства можно поговорить отдельно. И они у всех руководителей компании разные.
Да, и... давай я теперь порекламируюсь. Мы договорились с пиратской партией, потому что у нас есть вот я, который, так сказать, придерживаюсь вот той позиции, которую сказал. Есть коллеги, которые любят Яндекс. Мы договорились постримить где-нибудь на следующей неделе и обсудить, кто где как, везде ли так и так далее. Но проблема с Яндексом не в том, что они играют... Вот эта страшная ловушка, да, о том, что, так сказать, ну, они играют по правилам, ну, государство же как бы устанавливает их, но все должны так делать. Вопрос в том, что правил до 2010 года не было никаких. да? И в Соединенных Штатах там правил, так сказать, маловато, да, там несчастный 203 параграф, по-моему, да? Чуть не сказал, в Советском Союзе. И в России тоже их фактически не было. И вот Яндекс, да, могла быть той компанией, которая помогала формировать эти правила, там, не соглашаясь или там внося предложения, или вот делая какие-то публичные заявления. Правил-то сначала не было. Они не то что согласились с тем, что есть сейчас, да, а они не приняли участие в том числе и в формировании этих правил.
А, ну в этом смысле возможно. И то, что произошло с Яндекс.Новостями, здесь я с тобой согласен. Но это гораздо лучше сформулировано по позиции. Ну что же, как-нибудь продолжим. Сейчас надо заканчивать, потому что уже через 10 минут у нас на канале Classic News с Дмитрием Быковым. Благодарю Александра Исавнина, присутствовавшего с нами по видеосвязи. Также Григория Бакунова, выходившего к нам посредством записанных реплик. И Михаил Климарев, который приехал ко мне в студию. Спасибо большое. Всем счастливо. Точка прощается с вами на неделю. Пока.
Всем пока.
Пока.